два места Священного Писания в основании всей беседы, которую будем иметь на этом месте. Первое место Писания будет книга Притч, 31 глава, с 10 по последний стих. Книга Притчи, 31 глава, с 10 по последний стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочно служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за вертено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ей одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывалы и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее и да прославит ее у ворот дела ее». И третья глава, вторая глава, простите, книги «Бытие», с 21 стиха. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и, когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Дорогие сестры, уже говорил брат, что все-таки мы имеем необычное служение. Служение, которое, наверное, редко проходит в наших церквях. Служение, когда сестры здесь на собрании. Есть некоторые здесь сестры, которые редко бывают в собрании. Не потому, что не желают они этого, а потому, что надо быть с маленькими детками дома, отпускают мужа, отпускают детей и остаются дома. Друзья, мы еще собрались для того, чтобы за служение сестер в домах наших, за служение сестер в церкви поблагодарить Бога вместе с вами и осознать важность служения. Мне сейчас трудно, друзья, проводить это служение, потому что помимо того, что какая-то тема есть, и, конечно же, если бы в руках не было Слова Божие, вообще я бы не взялся за то, чтобы что-то говорить сестрам. И еще и сознание того, что должники мы, как сыновья, как мужья, как внуки. И чтобы как-то восполнить этот долг, вот сейчас и хочется сказать благодарность Господу за это служение всех сестер. И сейчас вот на общении здесь у нас как-то удивительно, что как самые молодые сестры и пожилые сестры, бабушки, матери, жены, и Я тоже, друзья, хочу сказать, что я просто буду делиться переживаниями, потому что я буду говорить на положении внука. У меня жива бабушка, которая видит уже четвертый род, ей через 2 года будет 100 лет. Живая мама, с которой мне так хочется чаще встречаться. На положении сына, на положении мужа, на положении отца, что в нашем доме растет дочь среди сыновей, на положении брата, Бог дал мне тоже вот 3 сестер. И все, что хотелось бы им при встрече сказать, то вот мне хочется сказать и здесь всем нам собравшимся. Некоторые, может быть, мысли мы повторимся, друзья. Уже вы слышали, потому что, собственно, принципы, они остаются неизменными. И многие места Священного Писания и мысли мы просто напоминаем. Это не значит, что вы сегодня услышите то, что никогда не слышали. Как апостол Павел говорит и апостол Петр, напоминаю. Потом напоминанием возбуждаю чистый смысл. Мы вспомним некоторые истины. Я хочу обратиться к прочитанному месту Священного Писания 2-му. Это восклицание Адама, когда Бог создал из ребра взятого жену и привел человеку. И сказал человеку, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Больше я хочу обратить внимание на это восклицание. Вот это кость. Почему она вырвалась у Адама? Конечно же, если мы проводили беседу с братьями, то стоило бы обратить внимание, что это не просто кость, а от костей моих, что это взято от меня, что это ответственность, что для того, чтобы сказать «моя», ты сначала отдай. Но когда мы говорим вот сегодня вот в таком общении с сестрами, почему так Адам сказал «вот это кость»? Если, почему он не взял сравнение, что вот это глаз, вот это ум мой, вот это уста мои будут, вот это ухо мое, чтобы слышать. Но просто вот так вот сказал, вот это кость. Кость, и какие играют роль кости в организме человека. Мы знаем, что это просто каркас, но на котором все держится. Для того, чтобы Адаму сказать такие слова, ему надо было нечто пережить. Он пережил одиночество, он пережил трудности, труд, усталость пережил, когда он обрабатывал землю, возделывал вот сад и охранял его. И тогда, когда он давал имена всем зверям, скотам, вот, птицам, это был нелегкий труд, это был тяжелый труд. Но еще раз хочу сказать, одиночество и один. И некому было сказать ему доброе слово, некому было сказать ему поощрение какое, вдохновить, отметить, вот, что как удачно ты дал это имя, Адам. Заяц остается зайцем. И если бы была жена рядом и сказала, ты смотри, какое ты хорошее имя дал, я думаю, он бы еще и трудился бы, и не учувствовал бы этой усталости. Но вот пришло время, когда сказано, что для человека не нашлось помощника. Он нуждался в этой помощи. И когда Бог привел к нему жену, он говорил, вот это кость. Кость – это опора, это то, что держит, как я уже говорил, весь каркас, который держит весь организм, все тело. Так ли это? Я, друзья, уже сказал, что я говорю на положении и сына, и внука, и брата, и отца, и мужа. И хочу сказать, что это так. Я когда месяц назад посетил дом свой и встретился с бабушкой, она не ходит, она больше сидит. И когда я посмотрел, послушал ее, когда я услышал, что говорят мама о ней, что говорят мои братья, сестры, внуки ее. Я тоже хотел бы это сказать слово. Вот это кость наша. Вот это тот каркас, на котором все держится. Мне бы хотелось сказать, живи еще, бабушка, не один год. Живи больше. И мама моя тоже говорит, мне бы хотелось продлить ее дни жизни. Хотелось бы. И Все ухаживают, все стараются как-то помочь, чтобы она больше жила, потому что все свое время она проводит в молитве, молится день и ночь. Мама говорит, я проснулся, подойду, шепчет, молится. И всех перечисляет по имени. Мама мне говорит, что сын говорит, я знаю свое служение твое, знаю всех вас, знаю ваши слабости, детей ваших, и я молюсь о вас, но я рада, что мама моя, говорит, молится о вас, внуках. И если ее не станет, я пойму, я понимаю, говорит, что мне труднее будет нести всех вас. Разве не хочется сказать, вот кость моя, вот этот каркас, вот это то, на чем держится все. Увидим эту бабушку, высохшую от лет многих, от жизни трудной, но которая молится. И так хорошо дать весточку, позвонить и передать домой, что предстоит путь, предстоит служение, или у нас трудность, и знаешь, что там будет молитва, там будут молиться. А ведь на этом все держится. Ведь молящиеся матери, бабушки, жены, дочери, ведь молящиеся все, кто молится, мужья, держат они все в своих руках молитвами. Потому что так и Слово Божие говорит, что нынешние небеса и земля содержимые тем же Словом, Словом Божьим и Словом молитвы. Церковь, она содержит сегодня всю землю, иногда на скудном содержании земля. Вот почему войны вот в Чечне, вот почему Чернобыль случается, почему что еще случаются разные аварии, стихийные бедствия. Вот на чем все держится, на молитвах. «Искал я у них человека, — говорит Бог, — который бы стал в проломе за эту землю и не нашел». Друзья, когда многие выехали в Германию и только начинали выезжать, вот и из вашей церкви, и особенно братья, с которыми мне пришлось трудиться определенное время, столько быть в поездках день и ночь и в опасностях. И так, когда вспоминал, вот и брат Володис, брат Вилли Ремпель, брат Петя Гусен, другие братья, думаю, ну почему? Ведь мы остаемся здесь. И так трудно нам будет, и нас меньше становится. Вы знаете, друзья, когда я побыл прошлый приезд сюда, и посмотрел, брат меня говорит, пошли хоть посмотришь немножко Германию так, в Бонне. И я немножко, где-то час мы побыли, я говорю, поехали куда-нибудь. Невозможно смотреть на это разложение. И думаю, может, Бог вернул в этот народ, к своему народу, друзей, которые будут оплакивать эту землю. Вас всех, чтобы вы молились за эту землю, чтобы вы стали костью этой земле. Вот на которой держаться, иначе надо истреблять эту землю, иначе надо наказывать эту землю за все это разложение. Но можно сказать сегодня так, как сказал Адам о своей жене, вот эта кость моя, вот на чем будет все держаться. Так можно сказать это слово к матери, которая содержит весь дом, на который все держится. Брат читал, что благоразумная жена, мудрая жена устрояет дом, и на ней все держится. И дети, и муж, и материально, и часто духовное, и климат семьи на матери, на жене, на дочери, на сестре. Давайте мы свяжем несколько из прочитанного в книге притч. Посмотрите, сказано очень просто. Задумала она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Добывает шерсть и лен. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Но ведь жена, вот, о которой здесь описывается, она не плавает на кораблях. Она дома остается. И она не заключает сделки по купле и продаже. На Востоке особенно этим только мужчины занимаются. Но посмотрите, как сказано, задумает и приобретает. Как она может приобрести, не выходя из дома? Как она может приобрести, не выходя из дома, нечто, что находится за морями? Оказывается, может она это делать? Ну и давайте опять обратимся сюда же, в начало, к первым людям. И я хочу повториться в некоторых мыслях, которые уже рассуждали, друзья, вы в собрании не раз, наверное. Я помню, немножко в прошлых общениях мы касались, что когда Бог создал человека, и когда Бог создал первую женщину, то Бог наделил ее сильной, непонятной нам, необъяснимой, удивительной природой влияния на мужчину. И так вот мы видим в жизни, когда девица имеет сильное влияние на юношу, когда в детстве это тоже влияние мы наблюдаем, влияние жены на мужа. И вот силой это влияние она приобретает. Посмотрите, когда дьявол хотел, чтобы человек согрешил, и чтобы он вкусил запретное, что же, как он это достиг? Что он сделал? Задумает и приобретет, сказано в книге притч. Это 31 глава, идеальный портрет женщины. Здесь все, и молодые, и пожилые, здесь все сестры, жены, вот в этом портрете просматриваются. И здесь Ева тоже просматривается. И поэтому в планах было дьявола, чтобы она задумала. Он знает, что если женщина задумает, получится. И к этому ее склоняет и говорит, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева. Она отвечает ему, а потом задумала. Он обратил внимание на запретное, на греховное. И что же? И она увидела, что это вожделенно. И когда задумала, она взяла, и муж взял ее запретное. И часто вот пользуется этим враг, чтобы что-то задумала жена, мать, женщина, девица. И если задумает, через силу свое влияние достигнет. Сестры, так хочется, чтобы еще раз все осознали, матери, и мы все, вот и родители, воспитывая своих дочерей, и каждая сестра осознала свое положение в доме, какое бы оно ни было, почетное или непочетное положение в доме, но сила влияния остается та же. Задумаешь и сделаешь. В исключительных случаях, только если уже Бог где-то положит препятствие, милость свою, чтобы это не исполнилось, тогда только. А в общем-то, да. Вот давайте посмотрим на страницах Священного Писания эти примеры. Задумала Иезавель приобрести виноградник на Уфея. Получилось или нет? И приобрела. Задумала Иродиада, чтобы казнили Иоанна Крестителя. И как не хотел этого, Ирод сам принесли на блюдце голову Иоанна Крестителя. Она нашла пути это сделать. Через дочь свою достигла этого, что потерял Ирод голову и говорит, что свою голову, в смысле разум свой потерял, и говорит, что доброго царства отдам, проси. Она говорит, не надо мне. По научению матери своей говорит, голову Иоанна Крестителя пусть принесут на блюдце. Вот уже упоминал брат, задумала Ревека. Посмотрите, какой план она построила. И получилось у нее этот план. Жестокий план. Мерзость, кто слепого сбивает с пути. И она совершила эту мерзость. Уже сделано это, задумала. Сестры, вот о чем думаем мы, что мы планируем. Ведь в каждом плане каждая сестра держит судьбы домашних своих. Это благословение или проклятие. И раз Бог создал таковыми нас, раз Бог создал таковыми вас, значит, Бог вложил эту силу, он не отнимает ее, он не забирает. Одно только, вот на этих общениях она должна освящаться, наша природа, чтобы мы задумали то, что в воле Божьей угодно, чтобы мы задумали благое. Вот посмотрите, сколько было благих намерений и как они исполнились. Задумала Анна. У нее были мысли иметь сына, ребенка, и не просто сына, а отдать его на служение. Эти свои мысли, эти думы свои она принесла в храм. С этими думами она склонилась на колени, со слезами сказала свои намерения Богу, и родился Самуил. И кто из матерей думал об этом? Кто задумал? Кто, помните, как сказано, что вложил в меня, говорит псалмопевец, упование у груди матери моей, вскармливая ребенка, мать задумала, мыслит. Мы сегодня с братом беседовали, он говорит, что почему так бывает, что и в семьях служителей дети не хотят быть служителями. И так рассуждали, а хотели ли этого матери и отцы? Задумали ли мы, когда мы держали ребенка, чтобы он был служителем, или не задумали? Как от этого много значит? Мы имеем примеры, задумала Сара тоже. И несмотря на всю осторожность Авраама, несмотря на всю сдержанность Авраама, несмотря на то, что Авраам является другом Божьим, но раз Сара задумала, вот и родился Измаил. Раз выносила она свой план, у нее есть рычаги влияния. Пусть это не сразу получится. Задумала Далида то, чтобы выведать секрет силы Самсона. И в результате время прошло определенное. Острыжен Самсон и потерял силу. Задумала она это. Если бы она задумала сохранить Самсона, она бы сохранила бы. Но она задумала другое, и оно исполнилось. Большая ответственность, сестры, лежит вот на каждом здесь находящемся, на каждом. Когда что-то задумают мои ребята, сыновья, у меня выпросить, у них почти всегда это не получается. И тогда они пускают другое оружие в ход. Они подсылают сестру свою. И вот смотрю, я сначала не понимал этой тактики. Приходит она, у нее свои методы влияния. Она подойдет, что-то поправит, что-то расческу возьмет, папа, можете расчесать. И так, думаю, что она хочет. А потом смотрю, просит то, что ребята просили. И скажу, что почти всегда это у нее получается. Дочери имеют большее влияние на сердце отцов, чем сыновья. Задумает дочь и добивается это. Несмотря на то, что даже отец служитель. А тут может подключиться потом мама, и смотришь уже, одежда, прическа, уступает отец, уступают отцы, уступают мужья. Потому что это задумано. И через дочь можно тоже многое достигнуть. Ответственность большая. Потому что дочерям, женам, матерям и бабушкам Бог дал доброе сердце. А доброта, она способна расплавить любой камень. Потому что Бог дал нежность. И если это освящено Богом, то оно всегда благородное действие производит. Если не освящено Богом, оно производит разрушительное действие. Я не сильно такой строгий, и не сильно они так уж много получают от меня наказания, но все-таки я их стараюсь не обделить в этом. Но это мне приходится тогда делать, когда бабушки нет, когда она где-то или читает, и выбирая момент, потому что она тоже уже чувствует. Она в свое окно увидела провинившегося внука. И вот выходит, и вот постоянно с ним. Я-то понимаю ее старческую такую мудрость. Она желает смягчить наказание. Как-то внука уберечь. Я думаю, хорошо, что есть строгость и есть доброта. Хорошо, что есть это доброе. Она и мое сердце тоже смягчает. Потому что Слово Божие говорит, отцы, не раздражайте детей своих, и мужья не будьте суровы. И в этой жизни, где трудно как-то не раздражаться, где все настолько накаленно, где трудно добывать пропитание, надо думать, во что одеть, что кушать, о тепло, что было в доме, о воспитании. И во всем этом, как много значит эта доброта. Вот посмотрите, мы и читали в книге притч. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Мы читаем в главе 18 тоже это восклицание. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Сестры, так много зла вокруг. Так много ненависти вокруг. И посмотрите, вот через всех вас Бог останавливает все зло, всю ненависть добротой. Кто найдет добрую жену? Кто найдет добродетельную жену? Посмотрите, как здесь говорится. Она воздает ему, мужу, добром, а не злом во все дни жизни своей. А что разве всегда добрый муж? И рассказано, она воздает ему добром, а не злом. И даже на зло отвечает добром. Сколько семей действительно держатся на этом каркасе, на этой кости, которая держит, только благодаря тому, что жена промолчит, стерпит, ответит добром, успокаивается сердце мужа или отца. Он приходит в себя. И это доброе сердце изо дня в день плотит, отвечает этой добротой. Скажите, сестры, где взять эту силу, чтобы устраивать дома свои? Чтобы устраивать, чтобы и дочери, и сестры, матери, жены, бабушки эту доброту являли. Не будет этой доброты, значит, мир в ненависти погибнет. Если говорить не за мир этот, не за мирских людей, если говорить за нас, верующих, то мы остаемся людьми с разными характерами, иногда национальностью разной, с разным интеллектом, воспитанием, духовностью. И вот как нам здесь вмещать друг друга? И опять Бог очень много действует через доброту. Друзья, я приводил пример, и, наверное, всегда буду его приводить. Еще раз вот повторю этот пример, когда мне пришлось наблюдать в одной церкви, где сложились большие трудности, и много обвиняли брата, уже он старец, пресвитера. И когда после братских трудных собраний он приходил домой и раздраженным жалобой и говорил жене, говорит, вот так страдали, несли, и ни слова благодарности, и одни обвинения, и большей частью несправедливые. И она, я поскольку был у них в доме, больше года жил тогда, и у меня была комната так наверху, мне было слышно их разговор. И она так, как голубица, ворковала, и называет его по имени, говорит, а как же Христа? Успокойся, говорит, ничего, мы заслужили, мы не все правильно сделали, мы где-то ошибались, говорит. И вот так постепенно, постепенно успокаивает, приглашает его на чай, давай чайку попьем, давай побудем, поговорим. И все, его сердце успокаивается, успокаивается. Не было в церкви ни разделения. И Я не слышал каких-то обвинений, все это адрес, хотя действительно видел, что несправедливо поступали с ним. Но доброе сердце жены, доброе сердце бабушки, доброе сердце матери, она этой добротой созидала, это действительно каркас, это действительно та кость, на которой держится все. Я думаю, если бы не было ее, или если бы она была другая, что бы было бы? Мы бы потеряли уже брата, было бы разделение, были бы неприязни, которых сейчас очень много. И там, где вот происходят эти трудности, если есть жена, если есть мать, если есть дочь, способная явить доброту, решается проблема. Я еще вспомню такой пример о дочери. Может, я где рассказывал, друзья, повторюсь, но он очень поучительный. И это уже больше 20 лет этому случаю. Скоро уже 30 лет, да, этому случаю. Я тогда был только стал членом церкви и был на первых членских собраниях. И так я запомнился мне этот случай, когда рассматривали поведение одной сестры и ставили вопрос об отлучении ее от церкви. Она вела себя вызывающе, ожесточенная была на отца, отец отлучен. Конечно же, он создал трудную такую жизнь для своей семьи, очень тяжелую. И она ожесточилась на все его действия против матери и против детей, против нее, что говорит, я не хочу, чтобы он жил. Я бы сама наложила руку на него, если бы могла бы, вот имела бы силы. Ну и рассматривали вопрос об ее отлучении. Я помню, пресвитер попросил церковь, говорит, братья и сестры, давайте мы войдем в ее положение и поймем. Она с детства ласки не видела. Мама говорит, вот так униженная постоянно отцом, не всегда детям давала то, что должно. Отец вообще никогда им ласки не дал этого доброго что-то. Давайте хоть мы ее, говорит, пожалеем, давайте еще потерпим. И приняли решение не наказывать ее. И вот когда она позвали ее, и брат спрашивает, как ты думаешь, какое решение церкви? И она говорит, мне все равно. Брат говорит, нет, не все равно. Церковь тебя милует. И вы знаете, я помню, она посмотрела на всех с недоумением и с испугом. Все ожидала, но доброты не ожидала, любви не ожидала. Это было как раз то, что она не могла выдержать. Она упала на колени и покаялась здесь. А это было в пятницу, в воскресенье покаялся ее отец. Я помню, было без пяти девять, у нас с 9 утра было собрание, когда уже все были на своих местах. Смотрю, заходит ее отец, проходит, опустил голову, проходит сразу сюда, вот к месту, откуда проповедовали, становится на колени и просит у Бога прощения за всю жестокость, за всю неправильную жизнь. Почему? Потом рассказал он, что, говорит, когда она пришла с собрания, он знал, что будет членской по ее вопросу, и он ее встретил с таким вопросом, ну что, говорит, отлучили тебя, ну что, говорит, доигралась? Она ничего в ответ не ответила. Я говорю, то, что она промолчала, меня это уже, говорит, как-то встрепенуло. Он еще что-то ей сказал, и все равно она промолчала. Потом он куда-то вышел, она зашла в его комнату, прибрала все, помыла полы, перестелила постель его, принесла туда тазик с водой, и когда он зашел, он говорит, папа, вот постель я приготовила тебе, вот тазик, помоешь ноги, вот полотенце вытерет ноги, и будешь отдыхать. Он говорил, я не мог спать на этой постели. Она мне жгла тело, я не уснул, говорит, я этого не заслужил. Что делает доброта? Она привела к покаянию всю эту семью, друзья, сестры. Вот как устраивается дом, вот как устраиваются дети. Конечно, не просто нашим отцовским воспитанием. Мы что,
даем наставление, но больше всего это отцовское наставление, которое дают отцу детям, закрепляется материнской любовью, закрепляется материнской добротой. Это как почва, которая взрыхляется, которая поливается слезами матерей для того, чтобы это семя принять к рождению свыше, к покаянию, или вот для того, чтобы правильно воспитываться наших детей. Не будет доброты материнской, не будет этой доброты сестер, бабушек, и семя это, посеянное отцами, не взойдет. Часто вспоминаю, когда у нас в нашей церкви есть семья, и семья, состоящая из 9 человек, и из них 5 сыновей. Один из сыновей служитель церкви, остальные проповедники. И мать говорила, рассказывали мне, она так как-то говорила, когда какой-то у них был семейный вот праздник, они все собрались, дети, говорит, мои, всех вас, каждого в отдельности, можно искупать в моих слезах. Так много их пролито. Конечно, сестры, бывают особые судьбы. У некоторых, может, из вас мужья особо суровые, может, даже жестокие, может, неразумные. И вот этот каркас все это держит, выдерживает. Но долго ли еще будет он выдерживать? Много ли еще выдержать можно? Вот об этом мы и пришли, чтобы задуматься. Без Бога мы не выдержим. Мы должны помолиться здесь, сказать: Господи, сколько мне нести еще? Да это еще не все. А внуки еще растут, и их надо нести. Детей наблюдать за ними. Без этой поддержки они не смогут сегодня. Без вашей поддержки. Вот сколько еще ложится. Уходят, оставляют дом. Но это не значит, что легче теперь будет отцу и матери. И мать опять несет всех. Я уже говорил, вот как в отношении бабушки, в отношении мамы. Так как-то не было так, когда мне было 20 лет, и не было так, когда мне было 30 лет. А вот когда уже за 40, когда уже вот у моего брата внуки, хотя он на год всего старше, уже вроде бы такая зрелость, стареем уже, а не взрослеем. А хочется побыть возле мамы, хочется сесть рядом, хочется послушать ее, и хочется, чтобы мама добрым словом сняла то большое напряжение, в котором мы живем. Ее слово как много значит, как тяжело жить, как тяжело совершать служение, сколько всех трудностей. Иногда уже кажется: Господи, ну нет сил. И здесь, в этом общении с мамой, снимается это напряжение. Когда я вспоминаю, когда уже, кажется, не выдерживаешь всего, и помню, пришел домой и говорю: не знаю, я уже не могу. Мне жена говорит: не опускай только руки. Нельзя опускать руки. Как много значило это слово. Какая сила исходит от этого. Друзья, нет в Священном Писании лишних слов. Если так сказал первый человек, так скажет, повторит каждый из нас: вот кость моя, вот она, вот та опора, которая держит все. Она незаметна, нет, ее не видно. Посмотрите, муж ее известен у ворот, дела ее прославят, она безымянная. И самая идеальная женщина, женский портрет, вот, который описан в 31 главе, не имеет имени, безымянная. Она растворилась в имени мужа и в имени детей, в делах. Вот ее имя, а ее имени нет. Как нет имени вот многих из вас, хотя известны мужья, известны уже дети, а там все, в этой известности, все доброе. Матери, жены, бабушки, все доброе дочери и все доброе сестры. Сестры иногда остаются без своей доли, некоторые не выходят замуж, но Моисей, пока рядом с ним была Мариам,
пока он был сдержанным человеком. Она, будучи его сестрой, оказывала влияние на всю его жизнь с самого детства. Она содействовала тому, что Моисей взят из корзинки был и отдан дочери фараоновой, дочерью фараона уже маме своей. Она была старше его всего на 8 лет. Вот представьте себе, 8-летняя девочка, и она может подойти уже к дочери фараоновой, говорить с ней. И какая сдержанность, она не дала понять, что это она сестренка. Не позвать ли, говорит, кормилицу? Какое влияние Моисей обязан тому в служении, что у него была мама Иоховеда, которая верою эту корзинку осмолила. Он обязан сестренке своей, которая с самого детства опекала его. И она, посмотрите, сопровождала его в служении. Она улавливала очень тонко тот момент, где она должна сделать что-то. Ее не видно. Но вот когда народ израильский перешел Черное море, когда пережили такую опасность, когда обычно вот после трудностей, упадок какой-то сил, когда вот пережили что-то опасное, трудное, они перешли Черное море, дальше уже сил нет, а впереди еще был путь. И что делает Мариам? Она уловила этот момент. Вот здесь она должна выйти. И она выходит вперед и поет песни. Сложила песни, и сказано, что запели все, жены, сестры, дочери эту песню. А песня нас тоже успокаивает, смягчает, и пошел народ израильский дальше путем. И вы помните, что, конечно, она была не без ошибок. Вот в том-то и вопрос, что здесь правильно осознать: Господи, вот мое положение, безымянное, но в имени чем-то. Выменили отца, как много дочери. Вот когда в зонах отцы были, ободряли в письмах, приезжали туда в ссылку. Я помню, брат говорил, один говорит, что когда в ссылку, и не один это говорил, я три брата вот лично вот так слышал, их они делились как-то, когда закончился срок, когда приходили на свидание, как это эти минуты дороги были. Срок закончился, впереди ссылка. И думаю, говорит, еще срок вот должен подойти, а потом этапом отправят куда-то в отдаленно, в Сибирь там где-то, в глушь где-то. И думаю, как теперь трудно будет, наверное, там. И пишет, говорит, дочь: папа, я все оставлю, учебу оставлю, я поеду туда к тебе. Да. И ехали. Не все жены могли поехать, потому что у некоторых были еще маленькие детки, они должны были остаться, а многие дочери. Вот брат Мистеру, который отошел в вечность, его в ссылке тоже разделили дочери. Его эти скитальческие годы. Не посмотрели, что в глушь там. Надо сейчас как раз молодость, надо здесь вот быть, устраивать свою долю. Отдали это для отца. Готовили кушать, обстирывали. Вот так вот уют создавали. И тоже хотелось сказать, вот это кость моя. О многих дочерях отцы скажут, это кость моя. Это та опора, благодаря которой, пусть хрупкая, кажется, где только и сила здесь берется, благодаря которой могли выстоять отцы в суровое, тяжелое время гонений. Она воздает ему добром. На этом держится семья благополучная. 31 глава – это не только глава о идеальном женщине, это об идеальной семье глава. И на чем это строится идеал? Если бы просто так посмотреть, в городе есть знаменитые люди, есть, сказали, вот человек знаменитый, где сказано, муж ее известен у ворот. Но загляни в дом, и вот посмотрите, здесь взгляд в дом, здесь взгляд в суть саму, знаменитости этой, что позволило даже войти в целую главу Священного Писания. Знаменитость в этом. Она воздает его добром. Ее доброта – вот что сделало эту семью знаменитой. Если бы где-то не хватило доброты,
Это, по-видимому, что не во всем он был и, может, добрым. Нет, не всегда. Но ее доброты всегда хватало. Когда сознаешь значение вот, доброты, когда сознаешь значимость свою, вот, сестры, не просто вы в семьях и в церкви на втором плане, нет. Но на таком месте и такое значимость имеете, значение такое в жизни, в служении народа Божия, в церкви, в семьях, что не хватит у вас сил, чтобы воздавать добром, и все, и будет разрушаться. И могут разделения быть в церкви, могут семьи разрушаться. А если хватит у вас доброты, вы воздействуете на мужей, они тоже будут добрее. Они будут тоже тогда снисходительней, они будут степенней, менее раздражительней. Как много значит эта доброта жены, матери, сестры, дочери и бабушки. Вот кость моя, вот каркас, вот то, на чем все держится. Светильник ее не гаснет и ночью. Может быть, мы для ободрения сейчас споем хотя бы два стиха какого-то гимна, хорошо? Вот и потом продолжим, чтобы легче было. Если надо, стоя, как усмотрите, пожалуйста, изберите гимн. Сестры, как-то хочется немножко какой-то итог подвести вот этому слову, очень сильному слову. Задумала, приобрела. Всегда проверять нужно свое сердце, что мы задумали. Молодые сестры, которые тоже стоят на пороге семейной жизни, ведь мы наблюдаем это, видим, что многие задумали и приобрели. А потом, почему такие трудности? Задумать можно, но всегда проверить, Господи, правильно ли то, что я задумала. Потому что та сила влияния, которую Бог дал, она сделает это реальностью. Но то, что задумала, соответствует ли твоей воле? Если это так, то пусть все препятствует к исполнению, оно осуществится. Рассказывала одна сестра о своих переживаниях, делилась. И когда исполнилось ей уже 27 лет, и она задумала, вот что говорит: почему я вот так буду жить одна? Я хочу хотя бы иметь ребенка. Я хотела бы кому-то отдать теплоту, ласку. Я ни на что не посмотрю, говорит. Ничто меня теперь не остановит. И вот сколько мы беседовали с ней. Ты хочешь стать матерью? Ты скажи этому Господу. Ведь если ты задумала, если у тебя есть об этом мысли, то есть тот, кто усматривать будет. Что-то тебе Господь готовит. И самое тяжелое для нас было, она, поскольку родственница, так более откровенно могла говорить, что она может это осуществить. Когда беседовали, вот много молились, она говорит: я согласна на ту долю, которую Господь мне определил. Хотя, говорит, мне бы вот хотелось иметь семью. Молись, мы будем молиться. И когда ей исполнилось 33 года, она вышла замуж за хорошего брата. У них растет дочь, задумала и приобрела. Но она задумала сначала неправильно. Как важно здесь остановиться, как важно взвесить, как важно довериться кому-то или служителю, или родным, и сказать: вот я задумала, но то, что задумала, ты приобретешь, но, может, горе себе приобретешь, может, это погибель твоей будет. Сила такова: задумала, приобрела, все. Если это по воле Божией, еще раз хочу сказать, оно осуществится, будет оно. Так вот наши матери когда-то, когда вынесли нас приговор, чтобы мы не были верующими. Помнят многие здесь это время, когда выводили нас из молитвенных домов. Они сказали, наши дети будут с Господом. И сколько было препятствий для того, что это было? Оно совершилось. Материнская молитва имеет большую силу. Был я недавно в одной семье, и брат делился вот своими и переживаниями, и радостями. Очень трудное материальное время, когда на работе не выплачивают зарплату по 10 месяцев. Как жить? И кто умеет какую-то вот профессию, что-то подработать, могут прокормить семью. А он каменщик, и каменщик очень высокой квалификации. Хотя по профессии он водитель. И подрабатывает. Там где-то летнюю кухню, там вот трубы вот для газа выложит. И всегда что-то есть. Но я его знаю тоже, что у него не было к этому совершенно способностей. И он говорит, меня жена моя сделала каменщиком. Я говорю, как? Я жену его хорошо знаю, это сестренка моя с детства. Думаю, как она могла его каменщиком сделать? И он говорит, когда вот началось это трудное время, и она сразу поняла, надо где-то подрабатывать. Она говорит, я понимаю, что ему будет, ну, он будет чувствовать себя угнетенно, что он не может заработать, хотя хочет заработать. И вот говорю, попробуй трубы ложить. Он говорит, не получится. Она говорит, у тебя получится. Вот ты попробуй, у тебя получится. Я, говорит, нашел людей, которым надо это сделать. И уже договорился, а потом говорит, не пойду. Она говорит, у тебя получится, Володя, у тебя получится, ты попробуй. Я, говорит, 3 дня эту трубу ложил. Ее ложить за 3, максимум 4 часа можно. И каждый раз пройдет, ну что, вот видишь, сейчас тебе говорила. И говорит, вот это ее у тебя получится, вдохновило меня. А потом еще одну трубу. А теперь он вполне может дом поставить, подрабатывает на семью. Да, задумала и сделала. И кажется, поздно учить человека. Но если жена задумала, получится. А к этим мыслям еще молитвы, а к этим мыслям еще слезы, к этой задумке, к этим вот планам. И Бог благословит, и Бог благословляет сестры. Уже немножко отмечали, друзья, о молитве. Посмотрите, здесь сказано так. Светильник ее не гаснет и ночью. И встает она ночью. 2 раза сказано о ночи. Ну что такое для матери ночь, друзья? Это короткий отдых. И посмотрите, встает ночью. Зачем? Зачем матери встают ночью? Как это много пред Богом значит. Вот когда мы рассматриваем о семейной жизни, мы возьмем семьи. Вот семью Ноя. Ной принес жертву Богу, да? И посмотрите, как Бог благословил. А потом он перестал приносить жертву. Мы не видим ни разу, чтобы он у жертвенника стоял. И вот здесь вот Хам, здесь проклятие Ханаана. И пошло развращение, и до самого Авраама никто жертвы не приносит. И во время Авраама опять начали жертвы приносить. Друзья, ночь, когда мы отрываем от сна время для молитвы, это не просто молитва, это жертва. Бог не может такую молитву не принять и не выслушать. Ее цена отдыха, когда слипаются глаза, когда устали руки, устали ноги, когда тело просит отдохнуть, а мать встает ночью. Мать встает, чтобы помолиться. Вот сила. Думаешь, где успех этой семьи? Посмотришь, вроде бы ни образования такого нет, но там успех, он не виден. Как и все в 31 главе, не видно, не бросается в глаза, если туда только не заглянешь вот так внимательно, как заглянул Дух Святой через Соломона. Вот секрет она встает ночью. Помню, когда попросили одну сестру на общение, чтобы она поделилась, вот почему все 10 детей верующие, почему сын пресвитер отбыл срок, муж не один срок отбыл, она сама была с детьми, и все они с Богом, и такая семья, ну, с которой пример можно брать. Она так очень скромно, сестра, скромно ответила. Я, говорит, не знаю, это от Бога, говорит. Я только одно со своей стороны делала. Когда они уже все лягут спать, а я подойду к каждой кроватке и за каждого помолюсь. Вот это сила. Нет, никто не слышал эти молитвы, и дети не слышали. Они спокойно спали, но это молитва, которая... Столько цены в ней, столько отрывала мать от себя, от этого отдыха. Если за каждого ребенка надо по 2 минуты постоять, то это 20 минут отдала мать ночью. И так, говорит, каждую ночь я делала. И вот Бог услышал эти молитвы и благословил. Цена ее выше жемчуга, Священное Писание говорит. Что может сравниться еще дороже этого быть, друзья? Ну вот и сестры молодые, которые еще не имеют семьи, не вышли замуж. Знак вопроса стоит. Кто найдет добродетельную жену? А где найти ее? А кто приготовил себя уже к такой жизни? Кто осознает ответственность сестер на пороге семейной жизни, что мне предстоит всю жизнь воздавать добром, а не зло, что у меня будут ночи, где надо молиться. Кто найдет? Где найти? Я сейчас вот думаю о сыновьях, и как-то даже вот заглянуть туда на несколько лет вперед страшно. Думаю, Господи, если продлится жизнь, как у них сложится, кого они найдут, где воспитываются такие вот дочери, чтобы соответствовали этой главе в домах, друзья, в наших домах. Мне пришлось быть недавно на юбилее одной семьи, где сестре отмечали день рождения. Матери, у них 5 деток, друзья, родственники собрались. Ну и запомнилось мне слово, которое читал муж этой сестры. Он прочитал эту главу 31 и сказал всего несколько слов. Говорит, я хочу поблагодарить, что портрет моей жены как срисован отсюда, что почти все... что я, о чем я прочитал, я вижу в жизни моей жены. Друзья, как это хорошо. Мы этот портрет сейчас можем к себе примерить и посмотреть. Может, чего-то не достает. Мы не на все здесь остановились. Это удивительная глава. Но даже вот на этих штрихах, на этих чертах этого портрета, посмотрите, как они прекрасны. Как одна сестра вот высказалась об этой главе так, что мы, сестры, все можем заглянуть туда, но не все можем увидеть себя. Но хорошо, что мы можем поправить что-то в себе. Если чего-то нет, хоть поправить. И она интересно, так это поэтесса Вера Кушнир, и она так интересно высказалась, говорит, я, говорит, смотря в этот портрет идеальной женщины, опускаю свою посидевшую голову. Не все могу уже поправить. Хорошо, когда с юности заглядывают сюда, чтобы соответствовать потом жизни этому. Задумает она о поле и приобретает его от плодов рук своих и насаждает виноградник. Поле и виноградник. Это не только участок возле дома. Это не только дом, машина, все, что в доме. Друзья, это вот еще вот этот виноградник. Это поле. Поле – это написано мир. А кто задумал приобрести какой-то участок?
Было недавно общение пресвитеров Кавказа. И вы знаете, какое там положение, трудное положение. Брат рассказывал, говорит, что в Грузии уже по полгода прошло, и за это время еще не выплатили пенсию старикам. А на пенсию можно купить всего лишь 2 буханки хлеба. Все. Трудное положение. Верующих почти нет. Они уехали, а некоторые остались. Остались и сказали, что в это же время как-то трудности люди к Богу идут. Вот у нас в этой области, в нашей области в это лето засуха. Мы когда поехали копать картошку с сыновьями, посадили 25 ведер, выкопали 4 ведра. Но я вам скажу, друзья, что у нас не было уже много лет столько покаяний в церквях нашей области, как в этом году. В этих трудностях народ к Богу идет. И те друзья, которые сказали, мы не оставим, мы останемся здесь, чтобы церковь была, чтобы люди хоть было куда прийти. Но скажите, сестры, чье это решение? Если так задумал муж, а жена скажет нет, то будет так, как жена сказала. Задумала и приобрела поле. И какое поле? Это поле, где люди стенают, чтобы было куда прийти и покаяться. У нас был брат, диакон на Украине. Вот молодой брат, молодая семья. Кажется, у них 3 деток маленьких. И они выехали туда, в Краснодарский край. И когда вот рассуждали об этом, брат сказал, что мы с женой согласились выехать в Грузию. Ни одного служителя нет на всю Грузию. И он говорит, мы согласились туда поехать. Я когда услышал, я вспомнил этот стих. Задумает поле и приобретает. И какое поле приобрела? Друзья, а сколько будет благословений? Неужели Бог не обратит внимания на эту жертву? И не примет ее. И написано, род праведных благословится. Блажен человек, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его, сильно будет на земле семя его. Жена его, там сказано, какой будет, как лоза виноград, сыновья какие будут. Но кто думает об этом поле? Кто его приобретает, это поле? О винограднике сказано, что от плодов рук своих насаждает виноградник. Кто видел, чтобы на Востоке женщина виноградник садила? Это делает мужчина. Но от плодов рук ее, это она через руки сыновей, через руки мужа насаждает виноградник. Вот виноградник Божий. Молодежь, церковь, это виноградник. И она задумала, чтобы муж был служителем. Друзья, немногие сегодня сестры отдают мужей своих на служение. Вот некоторые друзья, мы встречались и за эти вот месяцы, особенно с церкви Марингайде, и через наш дом проходили эти поездки. Я всегда спрашивал у братьев, какая у вас семья, сколько детей. Спрашивал, сколько вот последнему? 3 месяца. А тот говорит, я хочу успеть домой, потому что надо жену вот родить скоро. И думаю, кто же задумал эту поездку, а? Пресвитер? Водитель, сам вот брат? Или эта жена отпустила и сказала, езжай. Задумает о поле и приобретает, выезжай, это поле, нужды, езжай туда. Но она не знает, что она приобретает больше. Она приобретает милости для своего дома, для своих детей приобретает. Мартин Лютер когда-то говорил такие слова, кто экономит на Христе, тот в 10 раз больше платит дьяволу. Очень сильные слова. И кто расточает себя для этого виноградника, тому Бог тоже даст милость, долю и детям его. Это обетование Божье.
Сестры, вот как в поместной церкви, и вы видите, что братьев никого нет, служителей. Сейчас, братья, вот в рассуждении о избрании служителей, и церковь тоже об этом переживает, и другие церкви. Кто выйдет на служение? Чья жена задумала, чтобы муж проводил время у виноградники Божьем? А что это значит? Это придется много времени самой быть, это мужскую работу самой выполнять. Это столько много трудностей будет. Но кто посмотрит на виноградник, на этот? Как сегодня нужны работники? Я вот услышал недавно о такой беде большой в одной семье. Когда поехал брат на заработки и упал, кажется, с 5-метровой высоты и повредил позвоночник. Остался калекой на всю жизнь. Это тоже была не его прихоть и не особая нужда. Вот когда выезжают на заработки и провожаешь, услышал, что и думаешь, Господи, дай ему милость, знаешь, что у них нет жилья, знаешь, что семья большая, и думаешь, хоть бы он там что-то заработал и как-то устроился. А когда смотришь, что это уже не то, и детей нет, и раз, и что еще нужно, жена задумала еще что-то приобрести, езжай. И наоборот, жена задумала и говорит, чего ты дома, а кто вдову посетит? Вы знаете, мне как-то пришлось быть несколько дней дома, и когда мне жена это сказала, оно мне, как служитель, оно мне сильно порадовало. Говорит, а не долго ли ты содержался уже дома? А не зовут ли тебя где-то на служение? А не отказал ли ты кому-либо? Друзья, кто будет думать об этом винограднике? О молодежи? Сколько сегодня молодежь, это молодежь последнего времени. С сильной ярости сошел дьявол развратить. Уничтожить все святое. Кто выйдет на служение? Мы сейчас будем молиться. Может, потом еще продолжим некоторые мысли или будут вопросы. А сейчас, сестры, может, мы в коротких молитвах будем просить Господа, чтобы быть похожими на этот портрет, и на многих святых жен быть похожими. Я еще приведу пример. Вот возьмите Рахиль и Лия, да? Какая между ними разница? А Лии можно сказать так. Она платила добром, а не злом Иакову во все дни жизни своей, а доля ее была тяжелая. Рахиль любимая, Рахиль прихоти свои ставила, Рахили оказывалось внимание, а Лия нелюбимая, когда на нее обращал внимание Иаков, и она платила ему добром. Мы не видим ни одного ропота, мы не видим ни одного укора. Рахиль-то требование стало, дай мне детей, иначе я умираю. А Лия, она ничего не требовала, она только отдавала. И посмотрите, оттуда... Вот от этой доброты Иуда, из колена которого произошел Иисус Христос. Какое благословение дано! Иуда – это четвертый сын. И вся была надежда с рождением каждого сына у Лии. Теперь-то прилепится муж. Нет, он холоден, не обращают внимания. Теперь-то, теперь-то. И вот мы читаем, когда родился Иуда, она согласилась с долей своей нелюбимой. И она говорит, я восхвалю Господа. Теперь я восхвалю Господа. Пусть будет так. И как до этого поры, до рождения Иуды, и после, она все равно осталась доброй. Она не ожесточилась. И посмотрите, эта доброта.
впоследствии, когда Яков уже состарился, это уже зрелость, и оглядывается на прожитую жизнь, и в юность свою заглянул, и всю жизнь проверил, и на пороге уже смерти он делает завещание. Он сделал переоценку, он все оценил, и говорит сыновьям своим: «Похороните меня возле Лии, возле этого каркаса, возле этой кости, на которой все незаметно стояло. Да, где-то, видимо, все-то Рахиль там была на видном месте, а здесь все держалось». И он говорит: «Похороните меня возле Лии». Вот так, друзья, до последнего пусть Бог вам даст силы добротой восставать, быть добрыми, быть любящими, молиться и соответствовать этому удивительному примеру, этому образу 31 главы притч и другим благословенным образом. Аминь.